Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы. В Германии сегодня проходят выборы в Нижнюю палату парламента страны. В Санкт-Петербурге состоялось вручение наград главной телевизионной премии России ТЭФИ-2009. Вас ждут также актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Вчера в Германии был день тишины, а сегодня в стране проходят парламентские выборы. В борьбе за места в Бундестаге два основных фаворита – Христианско-демократический союз и социал-демократы. Какова атмосфера на выборах и о ходе выборов в прямом эфире программы «Свобода в полдень» рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, значит, выборы только начались на самом деле, они будут продолжаться у нас до 18 часов европейского времени. В выборах участвуют 27 партий, 6 из которых представлены в Бундестаге, и, наверное, они и будут представлены дальше. И 3500 кандидатов должны, значит, определить, кто получит мандаты депутатов, этих мандатов 598. Вот такой у нас расклад. И людей, имеющих избирательное право, в стране 62,2 миллиона человек. При обычной средней явке, она довольно высока в Германии, ожидается, что порядка 50 миллионов человек придут к урнам. Эти выборы определяют в основном, под чьим руководством правительство будет сформировано. Лидера правительства, можно предсказать заранее, это будет Ангела Меркель, тут сомнений ни у кого особенных нет. Вопрос только в том, в коалиции с какой партией ей надо будет сформировать правительство, либо социал-демократами, как это было 4 года до сих пор, большая коалиция, либо, как она заявляла, хотела бы с либералами. Но удастся ли с либералами, значит, жизнь покажет. А социал-демократы, которые последние месяцы имеют очень плохие оценки по всякого рода опросам и рейтингам, их лидер Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний министр иностранных дел и вице-канцлер, заявлял до вчера вечером, что результаты выборов опровергнут прогнозы и будут совсем не такими, какими они выглядят по опросам населения. Вот, примерно такой расклад, ну, а результатов надо ждать к вечеру. Никакой особой интриги, значит, здесь на самом деле нет, и такого что-нибудь, что удивило бы мир, наверное, не произойдет. Может быть, так прогнозируется, левая, прокоммунистическая, я бы сказал, партия, наверное, получит впервые не 5-6%, а более 10% голосов избирателей. Вот такая тенденция.
Юра, скажите, пожалуйста, а вот каковы шансы там свободные демократы участвуют в этих выборах, партия зеленых, у них есть какие-то шансы?
Все эти партии набирают больше 10% голосов, согласно опросам. Наибольший успех в сравнении с 4 годами раньше именно у свободных демократов, или, как у нас говорят, у либералов. Они, безусловно, наверное, будут третьей силой по результатам выборов, но хватит ли это вместе с христианскими демократами, чтобы было чуть больше 50%, предсказать никто всерьез не может. Но предположительно они набирают 14-15, могут набрать и 18%. Вот так, все-таки страна огромная, федеральная. Понятно, что они имеют успехи и будут иметь успехи, несмотря на кризис, потому что, собственно, либералов обвиняют в том, что это их философия виновата в кризисе. А тем не менее партия имеет успех.
Спасибо большое, Юрий. О ходе парламентских выборов в Германии, о перспективах в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Юрий Векслер. «Свобода в полдень» в эфире. Вручение наград главной телевизионной премии страны впервые состоялось в северной столице, в Санкт-Петербурге. Первая часть церемонии вручения ТЭФИ в категории профессии уже прошла 21 сентября в Москве. Там наградили лучшие передачи и программы 2009 года в 20 номинациях. В Петербурге прошла вторая часть награждения. На церемонии присутствовал наш телевизионный обозреватель Анна Качкаева. Сейчас Анна на прямой связи со студией. Надеюсь, с рассказом, как же все это происходило. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, здравствуйте. Впервые действительно за 15 лет истории ТЭФИ награждение победителей прошло не в Москве, И надо сказать, что Петербург явно пошел Тэфи на пользу. То ли большинство людей настроились на праздник, то ли атмосфера другого города и Михайловского театра, в которой проходила церемония, то ли просто противостояние в Академии очень всех утомило. Но, во всяком случае, из зала впервые за несколько лет никто никуда не уходил, и аплодисменты были невялыми, и вот это ощущение праздника все-таки сохранялось. Церемонию осветили двумя поздравлениями, иначе теперь бывает редко. От имени президента Академии поздравил Сергей Нарышкин, от имени премьера Михаил Всеславинский. Валентина Матвиенко, которая тоже выходила на сцену, приветствовала гостей от себя и города, и от телезрителей. Леонид Парфенов, который вел церемонию, напомнил собравшимся, что, по сути, в городе на Неве почти 100 лет назад состоялся первый эфир, и началась эра телевидения. Здесь работали великие российские ученые Розинг и Зворыкин, по сути дела, отцы современного телевидения. В общем, никто в зале не удивлялся триумфу Первого канала, потому что, как и в категории профессии, на вчерашней церемонии даже в тройках соревновались программы и проекты Первого канала, особенно в развлекательных номинациях. Но, правда, на этот раз генерального директора Первого канала Константина Эрнста благодарили со сцены умеренно. А вот в информационных номинациях впервые в лидеры вырвался канал РЕН-ТВ. Марьяна Максимовская получила бронзового «Орфея» как ведущая информационно-аналитической программы. «Новости 24» названы лучшей информационной программой. Михаил Остокин стал лауреатом ТЭФИ в номинации «Ведущий новостей». И это, конечно, показывает, в общем, как сами академики относятся и оценивают качество новостей на федеральных каналах. Мне кажется, что самим телевизионщикам давно уже не нравится, когда перо приравнивают к штыку или к такой голой пропаганде. Поэтому, когда на сцену церемонии вышел представитель канала «Вести 24», он получал приз, специальный приз Академии за события и проект года, и действительно канал «Вести 24» такому и является. В общем, зал с недоумением воспринял его речь о том, что информация – это оружие и меч. Специальный приз за вклад в развитие российского телевидения получил Владимир Познер. Он же стал и лучшим интервьюером. И что случается нечасто, в этой номинации еще двое победителей. Это Борис Берман и Ильдар Жандарев, которые ведут программу «На ночь глядя». Лучшей ведущей ток-шоу стала Лариса Гузеева, программа «Давай поженимся». А лучшим репортером уже в четвертый раз стал Михаил Дегтярь, программа-репортер на канале ТВ-центр. В общем, у меня осталось ощущение, что Академия выжила, будет жить, и разговоры о ее развале теперь уже не актуальны.
Анна, спасибо большое. О церемонии вручения наград ТЭФИ-2009 в Санкт-Петербурге рассказывала наш телевизионный обозреватель Анна Качкаева. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане совершено покушение на министра энергетики Исмаила Хана. Погибли 4 местных жителей. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. В Химках сегодня пройдет очередная акция протеста «Посадим лес» против строительства трассы через Химкинский лес. Иран провел сегодня испытание ракет малой дальности. Более 40 тысяч жителей Октябрьского района Грозного остались без электроэнергии. На Филиппинах число жертв тропического урагана Кетсана достигло 72 человек. Лидер Ливии Муаммар Каддафи отменил остановку в Канаде на пути домой из Соединенных Штатов из-за разногласий с канадским руководством. Соединенные Штаты приветствовали согласие Ирана допустить на свой новый завод по обогащению урана инспекторов МАГАТЭ. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 27 сентября, в 14 часов после новостей, специальная программа Андрея Трухана «Идеальное государство». Гость эфира «Радио Свобода» – немецкий философ и политолог Корнелия Гернст-Майер. Верна ли пословица, что немцу хорошо, то русскому смерть? Повтор в 20 часов. В 4 утра в понедельник повтор программы «Лицом к лицу» в программе «Народный артист СССР», президент Российской академии искусств, пианист Николай Петров. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор от 21 июня 2009 года. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Памяти Раисы Горбачевой, жены первого и последнего президента СССР, была посвящена на уходящей неделе конференция «Вызовы и ценности современного мира», которая прошла в Горбачев-фонде в Москве. 10 лет, как Раиса Максимовна Горбачевой, нет с нами, но этот срок позволил по-новому взглянуть не только на политические события тех лет, но и на людей, ставших символами перемен. Репортаж нашего корреспондента Тамары Лиленковой.
Раиса Максимовна – первая леди, чья жизнь и деятельность вызывала острый интерес советской еще общественности, правда, не всегда доброжелательный, рассказывает дочь Ирина Горбачева-Верганская.
Есть особенности менталитета, есть особенности выхода из тоталитарного общества, и дорога оказалась крайне непрямой. Опыт, достаточно горький опыт Раисы Максимовны, когда она временами была вообще первой мишенью, объектом порицания, порой ненависти. Вы знаете, сейчас уровень общественного диалога в России или он очень низкий, или он практически отсутствует. Я не отношу к разряду общественного диалога то, что связано с обсуждением, кто с кем развелся, кто у кого ребенка увел. Но общественный диалог за рамки этого сейчас не выходит. Но это вот наша беда.
Если бы не болезнь Раисы Горбачевой и не трагедия, за которой следили все и последовавшие за ней 10 лет, возможно, мир так и не поверил бы в искренность Горбачевых, Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича.
Семья до сих пор не освободилась от этой интернета. Мы очень близки друг к другу, ценили друг друга. Демократия через край была. Все проходило так, что люди чувствовали себя людьми.
Переводчик Павел Палащенко читу Горбачевых наблюдал главным образом в официальной обстановке.
Ну и в этой обстановке, безусловно, ощущалась неординарность, во-первых, ее натуры, и, во-вторых, конечно, особое чувство, которое связывало их с Михаилом Сергеевичем. Замечательная пара, видимо, брак, который был совершен где-то на небесах. И это чувствовалось тогда, ну, а потом, впоследствии, уже после того, как Михаил Сергеевич ушел с поста президента, я, может быть, ближе их наблюдал. И все это подтверждалось и подтверждалось много раз.
Идея клуба, который организовала Раиса Горбачева, заключалась в том, чтобы голос российской женщины наконец-то был услышан, вспоминает почетный президент Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве Андреа фон Кноп.
Ее значение выходит далеко за рамки бывшего СССР и России. Ведь она установила масштабы, которые принесли ей большое и устойчивое международное признание и почтение. И я низко клоняюсь этой великой женщине. Воспоминания о ней останутся навсегда в моем сердце.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов знаком с Раисой Максимовной с 1991 года. В музее редакции хранится ее подарок. Первый в истории «Новой газеты» мобильный телефон.
Я вообще думаю, что Михаил Горбачев и Раиса Горбачева по масштабу своих личностей, ну, несколько даже превосходили, может быть, это неприятно звучит, но масштаб страны, в которой они жили и работали. Мне кажется, что очень многое из того, что они сделали, оценят только в будущем. Делали жизнь человечнее, и они ее гуманизировали. Может быть, это связано с тем, что у нее расстреляли деда, у Горби дед после сталинских пыток вернулся живым, но они это пережили. Может быть, это связано с МГУ, в котором такая компания, просто от перечисления имен которой все стынет и сносит мозги, там, Млынарш, Мамардашвили, Левада, Горби. Я представляю, как все эти люди между собой, студенты-юристы и студенты-философы, общались и что они там придумывали. Я полагаю, что именно благодаря ей, а она благодаря ему, придумали какой-то способ, при котором кровь не является эффективностью. при которой насилие не является эффективностью, а самым главным является, чтобы люди сами участвовали в своей судьбе. Кроме того, конечно же, это была неприкрытая сумасшедшая любовь. Не знаю, могу ли я про это говорить. Знаете, она для того, чтобы в последние свои дни общаться с Михаилом Сергеевичем, она отказалась от наркотиков, которые обезболивали бы ее и давали возможность как-то терпеть эти страшные дикие страдания. То, что мы, страна, люди, оценили это только после смерти, но, видите, нас можно всех за это уткнуть, а можно и сказать, ну, чтобы хоть как-то же поняли все-таки, то у нас какая-то валентность доброты и гуманизма благодаря ей и благодаря ему. Вот она проявилась.
В запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
В исполнении Михаила Горбачева прозвучал отрывок из романса, посвященного жене. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. «Революция ответственности по-американски. Политические проблемы Афганистана. Позиции США в Центральной и Восточной Европе». Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek» в обзоре, подготовленном Марией Клайн.
Отказ Соединенных Штатов от планов развертывания элементов ПРО в Польше и Чехии стал предметом многочисленных комментариев. Журнал «Newsweek» называет этот шаг возвращением к реальности. За 25 лет развития этой программы США потратили 150 миллиардов долларов, не добившись создания работоспособной системы противоракетной защиты. С другой стороны, специалисты в области ядерного оружия неоднократно указывали, что угроза применения баллистических ракет неуклонно снижается на протяжении 20 лет. План президента Обамы установить перехватчики ракет близкого и среднего радиуса действия на кораблях в регионе, откуда может исходить угроза, является вполне осуществимым. Почему же в таком случае от всей этой истории остался неприятный привкус, задает вопрос Ньюсвик.
По мнению Збигнева-Бжезинского, бывшего советника по национальной безопасности и знатока Восточной Европы, то, как американская администрация сообщила о своем решении, стало унизительным для двух верных союзников, сделавших почти невозможное, чтобы поддержать политику США. Поляков и чехов волнует то, что Соединенные Штаты могут проявить мягкость по отношению к России и позволить Москве вернуть себе влияние в Восточной Европе. Можно ли ожидать от России реальной помощи в отношении Ирана? Москва задержала поставку Тегерану противоракетных систем С-300, ужесточила риторику, настаивая на сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ. Дмитрий Медведев назвал неприемлемыми заявления президента Ахмадинеджада в отношении Израиля. Мы хотим иметь хорошие, продуктивные отношения с Россией. В перспективе это позволит ослабить напряженность всюду, начиная с Восточной Европы, считает Бжезинский. Решение администрации Обамы по противоракетной обороне было верным, но плохо скоординированным. Нужно ликвидировать вредные последствия и двигаться дальше, резюмирует Newsweek.
Европейские страны не намерены немедленно выводить свои войска из Афганистана, но поддержка этой миссии падает, пишет Time. Все чаще европейские политики говорят о графике вывода войск и создании для этого определенных условий. Вначале цели и задачи операции в Афганистане казались четкими и оправданными. Помочь афганцам избавиться от жестокого режима, контролирующего страну и предоставившего убежище террористической группировке, угрожающей Западу. Но с годами поддержка ослабела. Об этом говорят цифры последних опросов общественного мнения во Франции, Германии, Великобритании. Ситуация в Афганистане ухудшается. Число жертв среди европейских военнослужащих растет. Европейские лидеры не в состоянии убедить населения населения своих стран в существовании прямой зависимости между победой над талибами и безопасностью в Европе. На фоне скандалов, сопутствовавших недавним президентским выборам в Афганистане, возникает вопрос: нужно ли помогать коррумпированному руководству страны ценой жертв со стороны союзников?
Быстрого и простого ответа на этот вопрос нет. Зимой волна насилия может отступить, а правительство, быть может, найдет компромисс с оппозицией даже с движением «Талибан». Но весной, когда бои возобновятся и США обратятся к союзникам с просьбой увеличить воинские контингенты, негативное отношение к операции в Афганистане, скорее всего, усилится. Последствия вывода войск из Афганистана могут быть ужасными, но голоса в поддержку этого шага становятся все более громкими, предупреждает «Тайм».
В Иране, где нарушение строгого кодекса женской одежды карается как преступление, постепенно растет спрос на одежду, создаваемую местными дизайнерами высокой моды. Ньюсвик рассказывает о сети подпольных дизайнеров и фотографов, которые создают модели одежды и каталоги и даже проводят показы в частных домах у близких друзей. Многие из них учились на Западе, но потом вернулись в Иран, чтобы создать новый стиль, объединяющий иранские традиции с высокой модой.
Свое творчество дизайнеры рассматривают как форму протеста против жесткого исламского режима. Они уверены, что социальные свободы откроют путь для политических реформ и надеются, что их время придет. Ведь еще несколько лет тому назад даже продажа обычной белой майки считалась преступлением, напоминает Newsweek.
Примерно 270 миллионов американцев несколько раз в день говорят по мобильному телефону. На первый взгляд, безопасно. Но когда вы звоните или отвечаете на звонок, ваш телефон испускает низкий уровень радиочастотного излучения. Журнал Time знакомит читателей с выводами ряда исследований о рисках, связанных с мобильными телефонами. В частности, о возможной зависимости между длительным использованием телефонов и такими заболеваниями, как опухоли мозга, мигрени, проблемы поведения. У детей. Государственные организации считают, что связи нет. 14 сентября вопрос был вынесен на слушание в Сенате США. Окончательных выводов сделано не было. Если речь идет о кумулятивном эффекте, пользователи мобильных телефонов могут ощутить его, когда будет уже слишком поздно. Однако пока это лишь теория.
Человек подвергается слабому излучению, это факт. Но пока нет данных о том, насколько это вредно. Остается ждать результатов новых исследований. Пока же лучше меньше разговаривать по мобильному телефону или пользоваться моделями, у которых уровень излучения ниже. А еще лучше берите пример с молодежи. Обмениваться текстовыми сообщениями гораздо более безопасно, чем говорить по телефону, советует Time.
39-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Сегодня, в воскресенье 27 сентября, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича книжный дизайнер Андрей Бондаренко. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 27 сентября, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» – планы и надежды нового премьер-министра Молдавии, интервью с Владом Филатом, краеведческие страсти в Самаре, репортаж нашего корреспондента. Вас ждет также исторический календарь, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя», и все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Афганистане совершено покушение на министра энергетики Исмаила Хана. Как сообщила полиция города Герат на западе Афганистана, на пути следования кортежа министра, ехавшего в аэропорт, произошел взрыв. Погибли четверо местных жителей. Министр и члены его делегации не пострадали. В Химках сегодня пройдет очередная акция протеста «Посадим лес» против строительства трассы через Химкинский лес. Такую же акцию проведут сегодня в Домодедово дачники, недовольные предстоящим расширением Каширского шоссе. В Германии начались выборы в Нижнюю палату парламента Бундестаг. Ожидается, что основная борьба развернется между христианскими демократами во главе с действующим федеральным канцлером Ангелой Меркель и социал-демократами, от которых на пост канцлера претендует министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Иран провел сегодня испытания ракет малой дальности. По сообщению иранских информационных агентств, пуски ракет проведены в рамках начавшихся учений Корпуса стражи Исламской революции. Более 40 тысяч жителей Октябрьского района Грозного остались без электроэнергии. По сообщению МЧС, обрушилась опора линии электропередач. Начата восстановительная работа. На Филиппинах число жертв тропического урагана Кицана достигло 72 человек. Десятки считаются пропавшими без вести. Люди погибли в результате оползней и наводнений. Лидер Ливии Муаммар Каддафи отменил остановку в Канаде на пути домой из Соединенных Штатов из-за разногласий с канадским руководством. Сообщается, что министр иностранных дел Канады Лоуренс Кеннон намеревался вручить Каддафи ноту протеста в связи с торжественным приемом, оказанным в Ливии недавно освобожденному террористу. Президент Ирака Джалиль Талабани заявил, что Ирак не позволит Израилю или любой другой стране использовать свое воздушное пространство для ударов по ядерным объектам Ирана.
В эфире «Свобода в полдень». На минувшей неделе новым премьер-министром Молдавии стал лидер Либерально-демократической партии республики Влад Филат. Его назначение произошло после внеочередных парламентских выборов, победу на которых одержала коалиция оппозиционных партий. О первоочередных задачах и планах с новым премьер-министром Молдавии беседует мой коллега Андрей Шарый.
Самые первоочередные задачи Молдавии, каковы они?
Во-первых, нужно стабилизировать ситуацию, что касается финансово-бюджетной ситуации, потому что у нас этот год был электоральным, как вы знаете, и все политики, которые велись, и бюджетные были электоральными. У нас громаднейший дефицит бюджета, и сейчас нужно искать и быстро находить способы финансировать этот дефицит. Кроме того, нужно действовать очень быстро для того, чтобы институты власти начали действовать. Как вы знаете, уже около месяца министерство, само правительство осталось без руководителя, потому что все подали в отставку и ушли, оставляя без администрации практически этих институтов. И кроме того, нужно решать те вопросы, которые текущие. Один из которых запрограммирован еще раньше, саммит СНГ, который пройдет 8-9 октября в Кишиневе. Для нас это очень важное мероприятие. Мы ждем присутствия здесь в Кишиневе включительно и российского президента для того, чтобы общаться, разговаривать и ставить перед собой последующие задачи.
Господин премьер-министр, вы упомянули о сложной экономической ситуации, в которой оказалась ваша республика. Был у вас Сергей Нарышкин, глава президентской администрации России на этой неделе. Вы рассчитываете на экономическую помощь Москвы?
Нужно сказать, что эта помощь и сейчас, она есть, исходя из того, что экономические связи, они очень важны для республики Молдова, рынок российский, основополагающий для наших производителей. Нужно закончить весь этот процесс переговорный для того, чтобы снять все барьеры, которые были бывшее руководство в Молдавии, кроме декларации, ничего и не делало для урегулированных отношений с Россией. Мы разговаривали с господином Арышкиным, который еще раз подтвердил открытость российской стороны для того, чтобы помочь Молдове в этот сложный период. Я уверен, что в ближайшее будущее мы все эти вопросы решим и начнем сотрудничество действиями, а не только декларациями.
Господин премьер-министр, вы еще достаточно молодой, но уже опытный политик. Не опасаетесь ли вы, что сотрудничество с Москвой помешают заявления, которые в эти дни делаете вы и другие лидеры демократических партий Молдавии? Прежде всего, речь идет о стремлении отказаться от присутствия российских войск в Приднестровье и заявление о том, что отменены визы относительно граждан Румынии. Понятно, что прямо это не имеет отношения с вашими связями с Москвой, но, тем не менее, вам известна российская политика. На это Кремль может среагировать с обидой некоторой. Вы не опасаетесь этого?
Я надеюсь, что наши отношения уже не будут привязаны к эмоциям и к обидам, а к реалиям и к прагматизму. Что касается снятия визового режима для граждан Румынии, которые являются гражданами Европейского Союза, это было естественно, что нужно было сделать, потому что это решение правительства, которое ввел визовый режим, было противозаконно и имело, во всяком случае, идеологический оттенок. Это, во-первых. Во-вторых, что касается вывода российских войск и вооружения с территории Республики Молдова. Это не декларация, это и обязанности Российской Федерации, которые обязались только раз вывести эти войска. Я не хочу напомнить еще раз решение саммита саммита ОБСЕ 1999 года. Но я бы хотел сказать, что Россия признала суверенитет, независимость Республики Молдова. И Республика Молдова является нейтральной страной. И как вы понимаете, присутствие чужих войск – это уже и нарушение этого статуса. Я думаю, что этот вопрос, хотя он такой непростой, но он должен быть обсужден и решен в конечном-то итоге.
Вы обсуждали этот вопрос с Нарочкиным сейчас?
Российская сторона никогда не отрицала, что нужно выводить и войска, и вооружение. И мы говорили в общем контексте. Этот вопрос был обсужден в контексте приднестровского урегулирования в целом. И этот переговорный процесс, я надеюсь, в скором будущем возобновится, и мы найдем те условия или те методы, чтобы решить этот вопрос.
Вы не боитесь угрозы поглощения Молдавии со стороны Румынии?
Ну, этой угрозы как таковой нет. Можно спекулировать очень много. Республика Молдова является независимым суверенным государством. И я вас хочу всех заверить, что политические силы, которые сейчас у власти в Республике Молдова, не боролись за этот суверенитет независимого государства. И мы будем развиваться дальше вот в таком статусе.
Куда вы нанесете свой первый зарубежный визит? В Москву, Брюссель или в Бухарест?
Я получил уже приглашение, и во вторник я буду в Брюсселе, потому что приглашение оттуда пришло, буду иметь очень много встреч на самом высоком уровне. Но обязательно, если это возможно, появится, я буду и в Москве. Нам нужно очень обязательно начинать переговорный процесс, и нужно в конечном-то итоге сказать очень четко, что мы хотим друг от друга. Я говорил и господину Нарышкину, мы прагматичные люди, и мы отдаем отчетливо себе понимание, что происходит в мире на сегодняшний день, что будет происходить в ближайшем будущем. Мы будем переговаривать, будем договариваться, и я с уверенностью говорю, что будем выполнять с точностью нашу договоренность.
С новым премьер-министром Молдавии Владом Филатом беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 27 сентября по 3 октября, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Седьмого сентября 2003 года с космодрома Кourou во французской Гвинее при помощи ракеты-носителя «Ариан 5» запущен первый лунный зонд Европейского космического агентства «Смарт-1». Благодаря работе зонда ученым впервые удалось обнаружить присутствие на Луне кальция и магния, а также произвести картографические съемки лунной поверхности, включая ее темную сторону. Кроме того, на «Смарте-1» успешно проведено испытание оборудования, которое может использоваться в других исследованиях космоса, например, в полете на Меркурий. Завершив свою миссию через год и 7 месяцев, «Смарт-1» разбился, как и было запланировано, о поверхность Луны в районе озера Совершенства.
Восьмого сентября 1883 года в американском городе Гринвич родился Альберт Рис Уильямс, журналист и автор нескольких книг о России. Летом 1917 года он приехал в Петроград в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк Ивнинг Пост». Памфлеты Уильямса о проведенном годе в России, 76 вопросов и ответов о большевиках и советах и «Советская Россия и Сибирь» продавались в США миллионными тиражами. Уильямс написал первую биографию Ленина, вышедшую в Америке, «Ленин. Человек и его работа», и мемуары «Путешествие в революцию. Россия в огне гражданской войны. 1917-1918».
29 сентября 1935 года родился американский певец, пианист, композитор Джерри Ли Льюис. Shaking going on. Why don't you get
30 сентября 420 года в Палестине скончался святой Иероним, церковный писатель, автор канонического латинского перевода Библии. 4 года Иероним аскетом провел в Халкидской пустыне. Он изучал там еврейский язык, а спутниками себе имел, по его словам, лишь скорпионов и диких зверей. В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Его главный труд – перевод Ветхого Завета на латынь. Выполненная Иеронимом редакция латинской версии Нового Завета, получившая впоследствии название «Вульгата», 11 столетий спустя была провозглашена Тридентским собором канонической. Он также написал исторический труд о знаменитых мужах и хронику, в которой изложил события всемирной истории, начиная с сотворения мира. Святой Иероним почитается как в православной, так и в католической традиции.
1 октября 1869 года питерская еврейская община получила разрешение открыть в Петербурге синагогу. Благодаря либеральной политике императора Александра II, к этому времени в столице России выросло число евреев, получивших право жить вне черты оседлости. Это были отставные солдаты, купцы первой гильдии, обладатели ученых степеней и дипломов о высшем образовании, а также некоторые категории ремесленников. Купить дом и участок для храма удалось только спустя 10 лет. Приобрели здание на Большой Мастерской улице, ныне Лермонтовский проспект. Синагогу построили за 4 года. В Ленинграде она действовала даже в годы блокады.
Второго октября 1768 года императрица Екатерина II утвердила приговор по уголовному делу о душегубстве дворянки Салтыковой над крепостными. Помещица обвинялась в убийстве до 100 человек. Юстицколлегия доказала убийство 38. По указу императрицы Салтыкова была лишена дворянского звания и заточена в земляную тюрьму Московского Ивановского монастыря, где умерла через 33 года. Имя Салтычихи стало нарицательным для обозначения помещичьего произвола.
3 октября 1431 года флорентийский банкир и член правящей патрицианской партии Козимо Медичи отправился в изгнание в Венецию. Он стал жертвой интриги, сплетенной против его семейства другими членами патрициата. Политическая активность банкирского дома раздражала соперников. Все неудачи внешней и внутренней политики они свалили на Козимо. В Венеции Козимо Медичи встретили с большими почестями, а он преподнес в дар республике 15 тысяч дукатов. Вельможный образ жизни и благодушие снискали Козимо симпатии. Богатство Медичи от изгнания не пострадало, а через год, когда власть во Флоренции пошатнулась, Козимо вернулся в родной город.
Исторический календарь от Леонида Гержоя. 12 часов 45 минут в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане совершено покушение на министра энергетики Исмаила Хана. Погибли 4 местных жителей. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. Иран провел сегодня испытание ракет малой дальности. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Постоянная воскресная рубрика «Ключевое слово» сегодня посвящена памяти филолога, лингвиста, настоящего знатока русского языка Натальи Юрьевны Шведовой. У микрофона Лиля Пальвелева.
В среду в Москве состоялись похороны Натальи Юрьевны Шведовой, замечательного лингвиста, академика Российской академии наук. Широкой публике ее имя в первую очередь известно в связи с переизданиями словаря русского языка Ожегова. Именно благодаря постоянным обновлениям, которые вносила Шведова, этот словарь остался современным, не устарел. И все же ее вклад в науку намного существенней. Наталья Шведова – автор фундаментальных исследований по истории, грамматике, лексике и семантике русского языка. Она скончалась на 93-м году жизни и, по свидетельству знавших ее людей, продолжала интенсивно работать до самого последнего времени. Заместитель директора Института языкознания РАН Валерий Демьянков вспоминает.
3 года назад, когда было у нас обсуждение ее новой концепции, мы познакомились ближе, хотя издалека, конечно, я давно восхищался ею. И она читала тоже мои какие-то работы, и мне приятно вспомнить, что она о них положительно отзывалась. А вот 3 года назад, когда мы обсуждали новую концепцию ее будущего словаря, мы были оба поражены, насколько мы одинаково или близко мыслим.
Какой словарь вы имеете в виду?
Вот у нее появился замысел создать словарь, основанный на концептах, которые выявляются лингвистическими способами и которые, как можно предполагать, существуют в ментальности, в русской. Ее задача была описать таким образом всю лексическую систему русского языка, так чтобы носитель языка или тот, кто изучает русский язык, мог прозрачно увидеть жизненные отношения между понятиями, бытующими в нашем языке.
Иными словами, здесь речь идет о так называемой языковой картине мира.
Да, то, что сейчас часто называют языковой картиной мира, и то, что пока не поддается детальному описанию. У нас есть какие-то фрагменты этой картины. А вот она замыслила создать действительно более-менее полный образ этой картины без каких-либо пробелов.
Вот смотрите, Валерий Закевич, это достаточно свежее направление в лингвистике. Наталья Юрьевна была человеком преклонных лет, тем не менее она интересовалась вот такими актуальными проблемами языкознания.
Да, она до последних дней интересовалась именно этими проблемами, потому что ей был присущ дух экспериментаторства. Еще вот я помню в 70-м году, когда вышла ее грамматика 70, так называемая, та грамматика была построена на тогда еще не очень привычных методах описания с помощью так называемых синтаксических схем. Ну и, конечно, лексикографические труды совершенно потрясающие по глубине и по объему охвата. И плюс тому, доступные даже не специалисту. Она не только глубоко описывала материал, не только с помощью иногда совершенно непривычных методов, но и так, что ее работу мог понять и школьник, и студент, и профессор филологии. Вот это ей глубокая благодарность от всех нас и восхищение. Даже как человек, она была очень, на первый взгляд, тихий, спокойный, роста совершенно не крупного. Увидев ее, иногда люди приходили в замешательство, потому что ожидали, что это будет действительно столь же крупная по внешности фигура, что и ее работа. Оказывалось, что очень скромная, очень тихая, очень спокойная, но очень твердая. Если уж она поддерживала какую-либо идею, то шла с этой идеей до конца. Если ей что-то не нравилось, то переубедить ее в противном, я себе представляю, стоило огромных усилий. Но она делала это умело, дипломатично и не обижала тех людей, с кем не соглашалась. Но вот она создала новые стандарты научности, и мы все восхищались, конечно же, ее идеями.
О Наталье Шведовой вспоминал Валерий Демьянков. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Свобода в полдень». Самарские краеведы и борцы за сохранение исторической архитектуры этим летом начали проводить экскурсии, цель которых – показать разрушающиеся без должного ухода и реставрации памятники старины. На экскурсию приглашали также представителей властей, но это не возымело результата, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
На первую пешеходную экскурсию, устроенную Комитетом спасения Старой Самары, были приглашены самарский мэр и губернатор. Экскурсоводом выступил профессор архитектурной академии Ваган Каркарьян. Губернатор экскурсию проигнорировал, а мэр Виктор Тархов, хоть и внимательно выслушал интересный рассказ экскурсовода, выяснил, что архитектурные памятники в Самаре находятся в ведении областного министерства культуры, рассказывает самарский культуролог Михаил Авдеев.
Когда вот эти экскурсии проводятся, они проводятся в субботу, через неделю уже этого здания может не быть. Никто не знает судьбу зданий. Чего, например, баня Лебедева стояла годами без всякой реставрации. Насколько мощное здание было, и ничего ей не делало, что она стояла без окон, без дверей. Это, видимо, зависит от самого верха нашего города.
В 1993 году самарским отделением управления Россвязь охран культуры был создан специальный перечень из более чем 1500 исторических и архитектурных памятников, нуждающихся в охране государства. По данным Россвязь охран культуры, сегодня разрушены более 40% самарских памятников архитектуры из этого списка. Под угрозой разрушения оказался особняк Шахабаловых, знаменитый дом с атлантами. Культуролог Михаил Авдеев продолжает.
Здание реставрируется уже практически чуть ли не 20 лет. Двухэтажное здание вместе со двором. Долго ли его отреставрировать? Да удобно реставрировать столько лет. Я думаю, что столько закачали в него денег. Для чего нужно уничтожить Самару? Или эти люди не понимают, что они не оставят своим детям. Ничего.
Благодаря Комитету спасения Старой Самары прогулки по застроенным старинными зданиями центральным улицам города стали своего рода культурологическим ликбезом для самарцев, рассказывает Илья Петров.
Много интересного узнал про знаменитый особняк Шахабаловых, дом с атлантами. Удивительно, как индивидуально и по-европейски красиво была архитектура дореволюционной Самары. Интересно также, что многие богатые дома делались фасадной плиткой, что придавало зданию праздничность. Наверное, мало кто из самарцев знает, что особняк купца Сурошникова в стиле модерн построил в Самаре знаменитый архитектор Федор Шехтель. Один из депутатов, который был вместе с нами на экскурсии Комитета спасения Старой Самары, сказал, что не подозревал, в каком забытии находятся исторически ценные здания. Выяснилось, на одной из экскурсий Комитета спасения Старой Самары на здании областного министерства культуры, а это здание, кстати, архитектурный памятник, нарушение придуманных чиновниками законов по охране памятников культуры приделан современный таксофон.
Важно понимать, что знание истории родного города полезно и сегодня. Большинство горожан думают, что история никому не нужна, и так забот хватает, говорит член областного совета Союза краеведов России Анатолий Виноградов.
В советское время были заложены основы наплевательского отношения к истории и к памятникам истории и культуры. В свое время я посетил город Владимир, обошел его практически весь, древняя российская история. Там было 40 храмов. Большая часть этих храмов, в лучшем случае, они были использованы как музейные здания. Причем тоже их надо было как-то реставрировать.
Областные и городские власти делают вид, что не замечают плачевного состояния архитектурных памятников. Краевед Анатолий Виноградов продолжает.
Это должны решать непредвзятые специалисты, на которых не нужно давить.
1 сентября самарские ученики получили в подарок от мэрии красочный дневник самарского школьника. Дневник в глянцевой обложке, помимо расписания уроков, содержит и красочные фотографии старинных самарских зданий, памятников архитектуры. К сожалению, многие из этих зданий сегодня можно увидеть только на фотографиях. Здания либо разрушены, либо перестроены новыми владельцами. Дневник самарского школьника – попытка самарских властей оправдаться за разрушение памятников архитектуры, считает самарец Илья Петров.
Департамент культуры мэрии издает для самарских школьников дневники с картинками старинных самарских зданий, умалчивая, что эти здания разрушены. Наверное, мэрия считает, что подростки смогут полюбить родной город, рассматривая красивые картинки. Лучше бы эти бюджетные деньги потратили на восстановление архитектуры в Струковском парке, например, восстановить дореволюционный облик фонтана.
Участвующие в пешеходных экскурсиях по городу самарцы еженедельно отправляют обращение в Министерство культуры России, требуя обратить внимание на уничтожение архитектурных памятников. Однако чиновники не спешат отвечать на письма Комитета спасения Старой Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у писателя Эдуарда Тополя. С ним беседует Вероника Баде.
Эдуард Владимирович, как прошла у вас неделя?
Ну, очень разнообразно, я бы так сказал. Я еще в понедельник был в Баку на фестивале «Рустам Ибрагимбеков». Устраивает на моей географической родине фестиваль «Восток-Запад». Вот я после 12-летнего непребывания в Баку прилетел в свой родной город и испытал огромное количество эмоций, самых разных встреч с родным городом, с родными улицами. Нашел свой дом, в котором родился, и даже родильный дом, где родился. Побывал на кладбище у мамы, у бабушки. И на фестивале. Город, конечно, стал замечательный, очень красивый.
Ну, а как впечатление от фильмов, представленных на фестивале?
Ну, вы знаете, я посмотрел одну, там было, может быть, больше, но я видел одну замечательную картину «Подарок Сталину» казахского молодого режиссера. Картина очень такая эмоционально впечатляющая. Там была еще одна хорошая картина «Нани Джорджадзе», грузинская. Но я, к сожалению, на нее не попал. Может быть, и больше было. Я раньше времени уехал. Фестиваль длился до конца недели. А я уже в понедельник ночью улетел.
А вот эта картина «Подарок Сталину», чем она вам запомнилась?
В первую очередь, это появление нового, очень талантливого режиссера. Это высококачественный, я бы так сказал, фильм по всему, по работе с изображением, с актерами. Там такой актер, главный герой. Это надо видеть. Вот кино – это то искусство, которое пересказывать, ну, это обокрасть эмоционально. Это надо видеть, потому что это хорошо. Я редко даю такие высокие оценки, но тут просто встреча с настоящим режиссером кино, и это праздник для души. Все-таки есть еще хоть кто-то появляется, потому что все остальное такое ремесленничество и такие попытки в коротких штанишках повторить голливудские подвиги. А тут настоящее, самобытное, восточное, но такое вкусное кино. Кстати, может быть, даже чуть-чуть в наследие фильма того же Рустама Ибрагимбекова «Белое солнце пустыни». Ну вот, а во вторник я уже преждевременно вернулся в Москву, потому что здесь очень напряженные у меня сейчас переговоры по поводу экранизации одного из моих романов. Какой, не спрашивайте, пока договор не подпишу, не скажу. И одновременно, вот сегодня я дописал пьесу комедийную такую. Она лежала, отлеживалась. Вот сейчас я с ней расправился. И в ознаменование этого события исторического для себя пропылесосил квартиру. Вот вы звоните, а я тут включен у меня пылесос. Вот так.
С писателем Эдуардом Тополем беседовала моя коллега Вероника Баде.
Отношение к проблеме коррупции в российском обществе – это тема программы «Общественное мнение». Сегодня, 27 сентября, в гостях у «Радио Свобода» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость» и писатель-публицист Юрий Болдырев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня, повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».